Глава 7. Туман над мысом. 1. Церковь всех святых в Тойнтоне представляла собой лишенную какого бы то ни было интереса реконструкцию более ранней постройки. К ней примыкал двор с треугольником выкошенной травы, расположившийся между западной стеной, дорогой и рядом унылых домиков. Могилу Виктора Холройда, указанную Джулиусом, отмечал прямоугольный холмик, неуклюже обложенный травянистым дерном. Рядом с ним простой деревянный крест указывал место, где погребли прах отца Бэдли. Грейс Уиллисон предстояло лечь рядом. На похоронах присутствовали все обитатели Тойнтон-Грейндж, кроме Хелен Рейнер, оставшейся присматривать за Джорджи Алланом, и Мэгги Хьюсон, чье отсутствие никто не комментировал. По-видимому, все принимали это как должное. Однако Делглиш, приехавший один, был удивлен, увидев напротив крытого прохода «Мерседес Джулиуса», припаркованный рядом с тойтонским автобусом. Двор был довольно тесным, а тропа между надгробий узкой и заросшей, и поэтому потребовалось немало времени на то, чтобы подкатить три инвалидных кресла к вырытой могиле. Местный викарий уехал в отпуск, а его заместитель, по всей видимости, ничего не знал о Тойнтон-Грейндж и весьма удивился при виде четырех плакальщиков в коричневых монашеских балахонах. Он спросил, уж не францисканцы ли приехали, чем вызвал у Дженни Пеграм приступ истерического хихиканья. Ответ Энсти, хотя Делглиш его не слышал, кажется, не убедил священника. В итоге заместитель викария, озадаченный и неодобряющий, провел церемонию на тщательно рассчитанной скорости, будто хотел как можно быстрее очистить двор от заразы самозванцев. Горстка участников похорон спела по предложению Уилфреда любимый гимн Грейс «О ангелы». На взгляд Делглиша этот гимн больше прочих не подходил для любительского исполнения, да еще без аккомпанемента. Неуверенный, нестройный хор голосов надтреснуто и визгливо выводил мелодию, разносившуюся в ясном осеннем воздухе. Цветов не было. Их отсутствие, густой запах свежевскопанной земли, янтарные лучи осеннего солнца, вездесущий запах дыма, даже ощущение незримых вопрошающих глаз, что с болезненным любопытством подглядывали в просветы живых изгородей, все это вызвало у Делглиша до боли отчетливые воспоминания об иных похоронах. Тогда ему исполнилось 14 лет, и он прибыл из школы на коротенькие каникулы. Родители как раз отдыхали в Италии, и приход возглавлял отец Бэдли. Сын одного из местных фермеров, застенчивый 18-летний юноша, приехавший домой на выходные после первого семестра в университете, взял отцовское ружье и застрелил обоих родителей, 15-летнюю сестру, а под конец и самого себя. Семья была очень любящая. Парень считался нежным и почтительным сыном. Для юного Адама, который успел вообразить, будто влюблен в погибшую девочку, все это стало ужасом, затмевающим любые кошмары последующей жизни. Трагедия, необъяснимая и жуткая, сначала повергла деревню в оцепенение. Затем горе быстро сменилось волной сверхъестественного гнева и отвращения. Никто и помыслить не мог о том, чтобы юношу похоронили в освященной земле. А потому отец Бэдли мягко, но неуклонно настаивавший, что вся семья должна упокоиться в одной могиле, временно сделался изгоем общества. Похороны, дружно бойкотируемые всей деревней, состоялись в такой же ясный осенний день. Близких родственников у погибшей семьи не было. Присутствовали только отец Бэдли, церковный сторож и Адам Делглиш. 14-летний подросток, закоченевший от непостижимого горя, сосредоточился на том, чтобы отвечать по книге, стремясь отделять невыносимые слова от их смысла, видеть в них лишь черные, ничего не значащие символы на странице молитвенника и твердо, даже небрежно произносить их над разверстой могилой. И теперь, когда незнакомый священник поднял руку, дабы прочесть над телом Грейс Уиллисон последнее благословение, Делглиш увидел вместо него хрупкую, выпрямившуюся во весь рост фигурку отца Бедли с чуть всклокоченными от ветра волосами. Когда первые комья земли упали на крышку гроба, и Адам повернулся, чтобы уйти, он почувствовал себя предателем. Воспоминания о давно минувшем дне, когда отец Бедли положился на него не напрасно, лишь разбередили и укрепили гнетущее ощущение неудачи. Наверное, это и заставило командора ответить резкостью Уилфреду, когда тот подошел к нему и сказал: «Мы сейчас едем на Ленч. Семейный совет начнется в половине третьего, а вторая часть около четырех. Вы уверены, что не хотите помочь нам?» Делглиш открыл дверцу машины. «Вы можете привести мне хоть одну причину, по которой стоило бы это сделать?» Уилфред отвернулся. Вид у него был почти сконфуженный. Джулиус негромко рассмеялся. «Старый дурачина! Неужели он и правда думает, будто мы не знаем? Он затеял совет только потому, что уверен, все решат, как он захочет. Каковы ваши планы на сегодня?» Делглиш ответил, что еще не определился. На самом деле он хотел развеять приступ отвращения к самому себе прогулкой вдоль обрыва до Веймута и обратно. И общаться с Джулиусом Адаму не хотелось. Он зашел в ближайший же паб, чтобы перекусить сыром с пивом, быстро доехал до Надежды, переоделся в спортивные брюки и ветровку, а после двинулся на восток по скальной тропе. Нынешняя прогулка разительно отличалась от той, первой, на следующий день после приезда сюда. Тогда только что пробудившиеся чувства Делглиша были особенно восприимчивы к звукам, цветам и запахам. Теперь же он энергично шагал вперед, погрузившись в раздумья и не сводя глаз с тропы, практически не замечая даже натруженного свистящего гула моря. Скоро придется принимать окончательное решение насчет работы. Ладно, с этим можно погодить пару недель. Пока же предстоят более срочные, пусть и менее тягостные решения. Сколько еще медлить в Тойнтоне? Предлогов для задержки больше нет. Книги разобраны, коробки скоро надо будет завязывать, а он так и не продвинулся в решении проблемы, которая держала его в коттедже Надежда. Шансов решить тайну письма, в котором отец Бедли вызвал Делглиша, почти не оставалось. Живя в домике старого священника, спя на его кровати, Делглиш словно вобрал в себя что-то и от его личности. Он почти всерьез верил, будто чует присутствие некоего зла. Непривычное, чужое свойство, которое Адам наполовину осуждал и которому точно не доверял. И все же оно все усиливалось и усиливалось. Теперь он был практически уверен, что отца Бедли убили. Однако стоило взглянуть на доказательства беспристрастным взглядом полицейского, как дело таяло в руках точно дым. Наверное, потому что Делглиш с головой ушел в эти непродуктивные размышления, туман застиг его врасплох. Он поднялся с моря внезапной физической преградой, белесой, все застилающей мутью. Только что еще командор шагал под лучами медового солнца, и свежий ветер щекотал волоски у него на шее и руках, а в следующую секунду солнце, цвета, запахи вдруг куда-то исчезли, и Адам застыл средь тумана, пытаясь отмахнуться от него, растолкать точно враждебную силу. Туман лип к волосам путника, хватал его за горло, гротескными узорами клубился над мысом. Делглиш следил, как перекрученная полупрозрачная вуаль стелется по зарослям ежевики и папоротника, увеличивая и искажая очертания, скрывая от глаз тропу. Вместе с туманом пришла неожиданная тишина. Впрочем, Делглиш понял, что мыс звенел птичьими голосами только теперь, когда они вдруг умолкли. молчание казалось каким-то неестественным. А вот гул моря усилился, стал вездесущим, беспорядочным, угрожающим, словно бы наступал, тесня со всех сторон. Как пойманный зверь, море то глухо стонало в угрюмой покорности, то рвалось на свободу и с ревом бессильной ярости бросалось на высокие камни. Делглиш повернул обратно, сам не зная, далеко ли идти. Возвращение обещало стать трудной задачей. Он утратил чувство направления и мог ориентироваться лишь по убегающей из-под ног полосе утоптанной земли. Однако Адам рассудил, что если идти медленно, опасность не будет велика. Тропу, конечно, видно с трудом, зато почти по всей длине ее обрамляют заросли ежевики. Очень удобный, хотя и колючий барьер на случай, если он вдруг собьется с пути. В какой-то момент туман вроде бы чуть приподнялся, и Делглиш уверенно прибавил ходу. Но это оказалось ошибкой. Хорошо еще командир вовремя осознал, что идет по самому краю пересекавшей дорогу широкой трещины. А полоса, которую он принимал за край движущегося тумана, на самом деле бахрома пены на утесе в 50 футах под ним. Черная башня вынырнула из белесой мглы так неожиданно, что в первый момент Делглиш просто-напросто расцарапал руку, инстинктивно выставленную вперед, о твердые острые чешуйки стены. А затем также внезапно туман поредел, и Делглиш увидел вершину башни. Подножие ее тонуло в липкой вихрящейся мути, но восьмиугольный купол с тремя видимыми отсюда щелями бойниц словно выплывало из последних волнистых нитей тумана, чтобы неподвижно повиснуть в поднебесье. Эффектный, угрожающе прочный и в то же время бесплотный, как сон. Верхушка башни будто двигалась с туманом. Беглое, ускользающее видение. То опустится низко-низко, буквально рукой подать, то поднимется, таинственное, неприступное над грохочущим морем. Казалось, эта плывущая в облаках вершина не имеет ничего общего с камнями под ладонями Делглиша, с твердой землей у него под ногами. Чтобы восстановить равновесие, он припал головой к стене и почувствовал, как холодит разгоряченный лоб реальность, острая и твердая. Что ж, по крайней мере, нашлась вполне определенная веха. Отсюда он более или менее помнил изгибы и повороты дороги. Тогда-то он и услышал странный звук. Леденящий душу скрип, точно скребут зазубренным обломком кости по камню. Скрип доносился из башни. Рассудок взял верх над суевериями так быстро, что Делглиш едва успел осознать охвативший его ужас. Только болезненный стук сердца о ребра, да внезапный холод в крови сказали ему, что на миг он пересек границы неведомого мира. На секунду, а может даже и меньше, подавляемые детские кошмары вновь поднялись во весь рост и бросили ему вызов. А потом страх прошел. Делглиш прислушался повнимательнее и отправился на разведку. Природа звука выяснилась очень скоро. Со стороны моря, в уголке между стеной башни и крыльцом, рос кустик ежевики. Ветер сломал одну из веток, и два острых конца царапали о камень. По какому-то хитрому акустическому трюку создавалось впечатление, будто звук, прерывистый и искаженный, идет изнутри башни. «Вот из таких-то мелочей», — мрачно улыбнувшись, подумал Делглиш, «возникают слухи и легенды о привидениях». Не прошло и 20 минут, как он уже стоял над долиной и глядел вниз на Тойнтон-Грейндж. Туман поредел, так что Адам различал сам Грейндж, тяжелую темную тень, прорезанную кое-где пятнами света из окон. Часы показывали 4:08. Значит, все там уединились на так называемую медитацию, ожидая 4 часов, дабы отдать свой голос за то или иное решение. Интересно, как они проводят время на самом деле? Впрочем, в результатах голосования сомневаться не приходилось. Как и Джулиус, Адам считал, что едва ли Уилфред созвал бы общий совет, не будучи уверен в том, что выйдет так, как он хочет. а это, скорее всего, означало передачу приюта в ведение Риджуэлл Траст. Делглиш прикинул, как распределяться голоса. Уилфред, без сомнения, добился такого соглашения, при котором сотрудники приюта сохранили свои места. Засим Дот Моксон, Эрик Хьюсон и Деннис Лернер проголосуют за передачу. У бедного Джорджа Аллана особого выбора не будет. Мнение остальных пациентов не так ясно, но у Делглиша сложилось впечатление, что Каруардин охотно останется на прежнем месте, особенно учитывая, что под управлением Траст общий уровень комфорта и профессионального ухода наверняка повысится. Мелисент, разумеется, выступит за продажу усадьбы. И она, как пить дать, получила бы в союзнице Мэгги Хьюсон, если бы Мэгги позволили принять участие в голосовании. Глядя вниз, Делглиш увидел два квадрата света в окнах коттеджа «Любовь», где изгнанница Мэгги дожидалась возвращения Эрика. В стороне, над обрывом, мерцало более яркое сияние. Джулиус не привык экономить на электричестве. Огоньки, хотя время от времени туман и скрывал их, служили полезными ориентирами. Делглиш почти бегом принялся спускаться вниз. А потом вдруг произошло нечто странное. Свет в коттедже Хьюсонов на миг выключился и снова включился. И так три раза подряд, точно подавая сигнал. Делглишу померещился в этом сигнале призыв на помощь. Померещился настолько отчетливо, что командор был вынужден напомнить себе о реальности. Мэгги не могла знать, что он или кто-либо еще будет проходить по мысу. А увидеть сигнал из Тойнтон-Грейндж могли только по чистой случайности. Сейчас там все заняты другими проблемами. Кроме того, у большинства пациентов окна выходили на другую сторону. Скорее всего, свет мигал просто так. Возможно, Мэгги раздумывала, смотреть или нет телевизор в темноте. Однако двойное пятно желтого света, теперь сиявшее сильнее сквозь поредевший туман, притягивало командора к коттеджу Хьюсонов. Всего-то 300 ярдов крюка. А она там одна. Вполне можно заглянуть, пусть и рискуя нарваться на пьяные излияния о перенесенных обидах. Парадная дверь была не заперта. Не дождавшись ответа на стук, Делглиш толкнул ее и вошел. Гостиная, неряшливая, грязная, где жильцы словно бы обосновались совсем ненадолго, пустовала. Три пластины переносного электронагревателя полыхали красным, и в комнате оказалось неожиданно тепло. У стены темнел экран выключенного телевизора. Одинокая лампочка посередине потолка изливала ослепительный свет на квадратный стол, открытую и почти пустую бутылку виски, опрокинутый стакан, листок бумаги с надписью черной шариковой ручкой. Запись сначала была относительно твердой и ровной, а потом неустойчивой, точно след ползущего по белой бумаге черного насекомого. Телефон был снят с обычного места наверху книжного шкафа и теперь стоял на столе. Трубка свисала на шнуре почти до пола. Делглиш не стал задерживаться, чтобы прочесть записку. Дверь в коридор была приоткрыта. Он толкнул ее и вошел туда с болезненным предчувствием катастрофы, словно зная, что его ждет внутри. Коридор был очень узок. Дверь, распахнувшись, ударила Мэгги по ногам. Тело качнулось, и побагровевшее лицо медленно повернулось к вошедшему, уставившись на него словно бы с осуждением, с унылым и укоризненным удивлением, что он застал ее в столь неприглядном виде. Тут, как и в гостиной, одинокая лампочка на шнуре горела ярко и резко. Поэтому Мэгги висела точно безвкусная ярко размалеванная кукла, выставленная на продажу. Алые обтягивающие брючки, белая шелковая блузка, накрашенные ногти на руках и ногах, броская под цвет лака полоса помады на губах выглядели жутко и нереально. Казалось, один взмах ножа, и из Мэгги высыплется горка опилок. Веревка, какой пользуются при восхождениях, ровный жгут из красной и желтой нитей, веселенькая, как шнурок от звонка, была рассчитана на вес взрослого мужчины. И Мэгги она не подвела. Женщина воспользовалась ей совсем просто. Сложила пополам и завязала петлю, которая неуклюже, зато эффективно крепилась кверху перил. Остаток веревки, несколько ярдов, лежал на лестничной площадке. Высокий кухонный табурет с двумя приступочками упал на бок, перегораживая коридор, точно она отпихнула его из-под себя. Делглиш подставил табуретку под тело Мэгги и, поставив ее колени на мягкий пластик сиденья, поднялся по лестнице и снял петлю. Безжизненное тело всем своим весом навалилось на командора. Он аккуратно спустил Мэгги на пол и оттащил ее в гостиную, а там, положив на коврик перед камином, припал губами к ее рту и принялся делать искусственное дыхание. От рта Мэгги резко пахло виски. Делглиш чувствовал на губах чуть масляный вкус помады. Его рубашка, взмокшая от пота, прилипла к ее блузке, склеивая его бешено вздымающуюся грудь и ее мягкое, еще теплое, но безмолвное тело. Он яростно проталкивал в нее воздух, борясь с атавистическим отвращением. Уж слишком это было похоже на изнасилование мертвой. Сердце у нее не билось. Он ощущал это так же остро, как боль у себя в груди.